Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а на православном радиоканале «Воскресенье», как всегда, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну и перед тем, как мы начнем обсуждать те или иные события и новости, скажу о том, что в конце этой программы, как я вам и обещала, будет розыгрыш книги «Покаяние и молитвы учителю изрядный». Это полное жизнеописание святителя Игнатия Брянчанинова. Составлена книга по подлинным рукописям, на которых значилось полное жизнеописание епископа Кавказского и Черноморского Игнатия Брянчанинова, составленное его ближайшими учениками. В книге есть свидетельство его младшего брата Петра Брянчанинова, близкого друга Михаила Чихачева, а также слова самого святителя о себе, показывающие его истинный образ. Конкретнее и подробнее о книге, как всегда, расскажу в конце программы, ну а сейчас предлагаю поговорить про один интересный такой парадокс. На прошлой неделе появилась информация о том, что с 26 по 31 октября этого года, то есть совсем-совсем скоро, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбурге состоится пребывание Великой Православной Святыни, части пояса Пресвятой Богородицы. И одновременно с этим, с 25 октября в Свердловской области появляются свободные зоны от коронавируса, то есть они начинают действовать. Музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты смогут посещать только привитые или переболевшие COVID-19 жители и гости города при наличии специального QR-кода. То есть смотрите, какая интересная получается картина. Нам говорят о том, чтобы мы прививались, соблюдали социальную дистанцию, избегали мест массового скопления, ну и так далее, и все для этого делают, то есть вводят вот эти вот самые QR-кода. С другой стороны, все мы помним огромные многокилометровые очереди к этой святыне, в которых люди стояли по 7-10 часов. Это уже третье принесение части пояса Пресвятой Богородицы к нам конкретно в город, и на данный момент никаких сведений о том, что посещение храмов возможно только при наличии QR-кодов, нет, то есть, слава богу, религиозные объекты не вошли в этот список, и также нет информации о том, что пропуск к святыне будет каким-то особым образом осуществляться. Но я думаю, точнее надеюсь, что на следующей неделе Екатеринбургская епархия все-таки какие-то разъяснения по поводу того, как будет в данной ситуации доступ к святыне осуществляться, даст, будем ждать. Ну а вас, батюшка, я хочу попросить, собственно, прокомментировать вот этот вот самый парадокс, в котором мы оказались, то есть, с одной стороны, власти делают все, ну, хорошо, ладно, давайте так, хотя бы стараются что-то сделать, чтобы снизить заболеваемость, а с другой стороны, состоится привезение величайшей святыни, ажиотаж и очереди которой будут огромными.
Я лично никакого парадокса нигде не вижу, в чем он здесь заключается. Церкви наши открыты, богослужения совершаются в большинстве храмов ежедневно. Выходные, праздничные дни, торжественные мероприятия, все проходит своим чередом, с соблюдением необходимых мер.
Но смотрите, когда верующие, скажем так, рассредоточены по храмам, ну то есть там на один храм...
Это я понимаю, о чем вот вы хотите сказать. Мне, чего вы привязались к верующим-то, я не понимаю. Подождите...
Ну, вряд ли атеист пойдет на поклонение Великой Православной
Святыни. Хорошо, да. Здесь вообще, давайте, эта проблема здесь немножко натянута в плане того, что связывать верующих людей, вот эти моменты, потом ограничения с вводом QR-кодов. Вы обратитесь к губернатору нашей области, на основании чего такие вводятся соответствующие меры? Вот на основании чего и почему?
На основании того, что у нас в городе растет заболеваемость. Только, и власти что-то с этим делают.
Подожди, только достаточно странно выглядит на фоне того, что в общественном транспорте, вот вы лично ездите, я езжу.
Езжу.
Ну и что? Вот какая пропускная способность Екатеринбургского метрополитена в день количества человек проходит? Сколько?
Ну, большая, хорошо, и очереди там
рассказываете?
Тоже.
Зайдите в магазин «Пятерочка» вечерком в 18:00, вот сейчас после работы поедете, посмотрите, сколько людей ходит без масок. Начнем с этого. И как вообще там сейчас все это происходит? А у нас предлагается ввести, в принципе, я сейчас, давайте немножко от темы принесения Великой великой святыни, в принципе, для определенных отраслей полный локдаун. Это люди обанкротятся. Вот и вся история. Почему считается, что в фитнес-зале самые больные люди, а, например, в маршруте 05, который едет из Академического, куда там, на Химаш, кажется, который битком набит, как селедки в бочке, в самом прямом смысле этого слова, считается, что там, кстати, ну, масочкой можно обойтись. Понимаете, это странно все. То есть заболеть ты не в фитнес-зале и не в кафе и ресторане заболеешь. И потом надо понимать, что все-таки мотивировать, инициировать граждан прививаться нужно не за счет среднего и малого бизнеса. Вот и все. Между прочим, этот вопрос мы вчера на общественной палате обсуждали. Это большая проблема сегодня. И никто с малым и средним бизнесом по этому поводу не разговаривал. Например.
Хорошо, батюшка, раз уж мы об этом заговорили, есть какие-то дельные предложения, что если вот не QR-ка, дыни, вот эти вот ковид-фризоны, то как?
Это должны быть инициативы, которые, ну, в отношении, вы имеете в виду, в отношении чего? Конкретно вот этих вот зон,
ну, которые надо названы... вакцинироваться. Надо как-то сделать так, чтобы пошел на спад, какая у нас там, третья волна коронавируса?
Четвертая, кажется.
Четвертая, вот. Власти предлагают что?
Все ограничить.
Вакцину, да, все ограничить, ковид-фризоны.
За счет малого и среднего бизнеса.
Вы это критикуете, это не только вы, это все, не те меры и еще что-то. Хорошо, какие меры вы можете предложить, кроме вот этих?
Подождите, у нас сейчас по профилактике коронавирусной инфекции одни вещи. Первое, это вакцинация. Угу. Которая, с одной стороны, о которой говорят, что она должна быть добровольной, с другой стороны, мы видим некие формы принуждения.
Ну, есть, да, список появился профессий, которые обязательно
здесь
должны...
Здесь нужно определиться. То, что мы понимаем, что сейчас вот прививочная кампания, которая у нас организована в стране и по регионам, в частности, что она недостаточно проработана. Об этом уже говорится не первый раз. Почему до сих пор, кстати, этими вещами не занимаются, не знаю, кто этим должен заниматься, главы регионов, это мне лично непонятно. И много вопросов возникает. Сейчас пытаются выйти и решить этот вопрос за счет, опять же повторюсь, бизнеса. То же самое, хорошо, зачем запрещать? Давайте мотивационные определенные стимулы давать людям. Не запрещать ему посещать, так сказать, фитнес-залы. Понимаете, вот вчера человек, который занимается всей этой индустрией, то есть сейчас идет полностью отзывы всех этих карт годовых абонементов. То есть по налогам там отсрочки у них были даны за 21-й, за 20-й год они только-только закрывают. Сейчас опять полный локдаун фактически для этих отраслей входит. То есть здесь должны быть какие-то некие стимулирующие факторы. Допустим, там система бонусов, скидок для тех, кто привит. Да, не к тому, что запретить, но напротив, тому, чтобы... Но опять же, кто эту систему бонусов и скидок будет предлагать?
Ну, владельцы, очевидно.
Естественно, владелец.
Счет убытка своего бизнеса
и прочие вещи. То есть здесь ситуация очень сложная. В Москве 3 недели эта история поработала, она закрылась. Это было очевидно и понятно, что все просто взвоют.
Да мы еще лето прошлого года помним, когда все закрылось. И до сих пор бизнес не может выйти из этой ямы.
При том, что, допустим, у нас, пожалуйста, при главе города создан совет предпринимателей, в который вчера, кажется, озвучили, порядка 90 человек входит. Из них реальных людей, кто занимается бизнесом мелким и средним, там порядка 3-4 людей. Это люди, которые, большинство из них в этом совете находятся, он сейчас будет там меняться, которые не имеют адекватного, объективного отношения к тому, что происходит на местах. Это я в целом сейчас говорю о картине того, что называется QR-код, и то, к чему это приведет. Почему по этим трем отраслям? Ясно, что для региона фитнес – это не самая, так сказать, интересная вещь. Это интересная вещь для города Екатеринбурга, потому что здесь эта вещь востребованная.
Ну и опять же, кто будет платить налоги в государственную казну?
И эти моменты, все они, к сожалению, не учитываются. Я к тому, что 3 недели, кажется, QR-коды поработали в Москве, и от этого отказался Собянин. Зачем мы сейчас на эти грабли встаем и к чему желаем прийти, я не понимаю.
В Питере, кстати, тоже, по-моему, со следующей недели тоже ведут.
Был в Питере, да, что-то там будет. Ну, посмотрим, как это на самом деле.
Ну, то есть пока, кроме вакцинации, никаких других здравых предложений нет.
А потому что ничего, в принципе, больше не существует. Ну, и мир ничего нового, другого не изобрел. Если мы все уходим в локдаун, тогда мы все превращается, ну, в ничто. Все, понятно? Остается те меры и средства, которыми мы пользуемся и стараемся, так сказать, ограничивать вот эти вот распространение инфекции. Да, это вопросы вакцинации, они должны быть связаны, еще раз повторюсь, с адекватными, мотивирующими и пояснительными вещами, чего до сих пор я лично для себя не вижу. Вот я не понимаю. Я думаю, что большинство тоже могут этот аргумент привести. И все остальные меры, которые должны быть применимы. Опять же, повторимся, почему было достаточно строгое соблюдение масочного режима, когда, например, на входах в торговый центр стояли люди, проверяющие персонал.
Ну, сейчас тоже стоят, но они как-то менее внимательные стали.
Сейчас это ничего не делает. Ну, давайте сходим вот возле администрации города Екатеринбурга в пассаж. Ну что? Нету. Я там просто периодически туда посещал в силу своей деятельности, да, в пиковое время контроль велся. Сейчас этого нет. Ну, какие-то иные меры предлагали. Сейчас вот мы другими способами. Дальше вернемся к святыне. Да, действительно, это по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла осуществляется принесение святыни не только в наш регион, но и в другие. Это не инициатива Екатеринбургской епархии.
Нет, это понятно, что я просто такие поясняю, вещи не делаются просто так.
Да, и надо здесь понимать, что Святейший имеет представление о той ситуации, которая в нашей стране имеется. С точки зрения христианской и церковного человека, наше обращение к Господу в дни трудных обстоятельств – это самая прямая необходимость и обязанность. Поэтому здесь ничего, скажем так, удивительного нет. Когда у нас беда, мы тогда ничего своими силами сделать не можем, как это обычно бывает. Мы обращаемся, конечно, к Богу. И поэтому сегодня это время, оно, к сожалению, не заканчивается, а продолжается, все набирая некий оборот или, так сказать, в какие-то иные области перебираясь. Поэтому наша задача сегодня мобилизоваться в духовном смысле, вовсе не забывая о тех внешних предписаниях, мерах, которые есть. Они все будут соблюдаться. Эти вещи не являются новыми для нас, конкретно для нашей епархии. Мы проводили в год начала пандемии, и прошлый год, и этот, собственно говоря, и царские дни. Все так, как это положено и необходимо. В храме на крови святыня будет пребывать, причем не в один день, а фактически целую неделю, во вторник 26 числа будет принесение торжественной встречи, вплоть до 31 октября. До конца недели можно спокойно выбрать время, не дергаться, не торопиться, ни на кого не чихать, значит, с соблюдением соответствующих всех обстоятельств, прийти помолиться Господу, Пресвятой Богородице. Это благословенное и доброе начало, которое мы, христиане, верующие люди, всегда именно таким образом поступаем. И, конечно, большая благодарность нашему Святейшему, что у нас есть такая возможность сегодня поклониться, приступить, помолиться, может быть, опосредованно где-то возле храма, если мы, ну, чего-то опасаемся перед этой великой святыней.
Еще один вопрос. Вы заговорили про царские дни, и я сразу вспомнила историю с царским крестным ходом, когда, напомню, власти по предписанию Роспотребнадзора запретили царский крестный ход, но он все равно состоялся, так или иначе, и огромная волна хейта в сторону православных началась, что разносчики заразы. В этот раз так не получится.
Так а нам что на этих хейтеров?
Ну, хейтеры, как-то неприятно.
Интеллектуальные,
знаете, когда...
заразы и интеллектуальные в помоях, псевдо точнее. Ну и что теперь? Собака лает, караван идет.
Как-то все равно неприятно, когда ты приходишь в компанию.
Вы поймите, что мы не будем говорить, приятными людьми. Вот мы с вами лично и вообще православные люди не будут, христиане, приятными людьми в этом мире. Об этом Господь сказал. В мире этом скорбны будете. Вы просто не нравитесь силой вашей позиции. Вот вы будете служить, вам скажут, что вы разносчики заразы. Вы не будете служить, вам скажут упрек, что вы не служите. Посмотрите, что это за верующие люди. Все у них там, они всего боятся, оказывается, вот так. Понимаете, вы в любом случае, вы не нравитесь. Вот и вся история. Поэтому наша христианская позиция никуда не исчезла. 2000 лет мы трудились и обращались к Спасителю Иисусу Христу и Пречистой Божьей Матери с молитвами о всем мире и благоденствии. А наипаче сегодня сугубо молимся о том, чтобы Господь милосердие проявил и вот это вредоносное поверье от нас отгнал.
На этом давайте закроем вот это вот обсуждение, вот эту вот тему, и далее про статистику поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, также в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. На прошлой неделе, опять же, появились результаты опроса об отношении населения России к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Видимо, все это как-то было к его дню рождения, так или иначе приурочено, но это не важно, важно другое. Есть одна интересная деталь в этом опросе, на которую внимание обратили многие СМИ. Так вот, в этом опросе утверждается, что четверть россиян, это 26%, считают, что в стране есть культ личности Владимира Путина. К Кстати сказать, это стало самым высоким показателем с 2010 года. Видимо, тогда тоже задавали вопрос, есть ли культ личности, и вот тогда 25% сказали, что да, есть. Ну, понятно, мы держим в уме, что 25% из опрошенных, там какая-то референтная группа и все такое. Батюшка, считаете ли вы, что есть у нас в стране культ личности? Согласны ли вы с этими 26%? И первое здесь ассоциация, что ли, которая выскакивает, это, конечно же, культ личности Сталина, ну, какие-то ассоциативные связи возникают, так вот, хорошо, плохо для страны иметь культ личности президента.
Ну, что значит культ личности? Слушайте, то, что у нас сейчас адекватный, грамотный президент, человек, который стоит у руля государства и заботится о своей стране, это же нормально. Какая здесь проблема-то возникает? В чем? Культ личности сразу же?
Ну, сразу же, да. А что?
Ну, хорошо. Ну, мы-то только рады, мы Бога благодарим, что у нас такой президент, и молимся о властях и воинстве. Вот и все. Поэтому и если человек трудится на своем месте верой и правдой, какое к нему отношение должно быть? Вот как раз-таки, если культ личности говорить о Сталине, то, наверное, такого, как сейчас при Сталине, бы не было. Это в отношении вот этих вот посадок всех этих подонков и мерзавцев, которые осуществляются.
Там бы сразу расстреляли.
Ну да, сразу к стенке расстреляли. Это вот в отношении того, чтобы сравнить. Поэтому здесь не надо, кстати, как-то перегибать палку. В отношении, к слову сказать, доверия, вот у меня тоже есть статистика, за 2020 год Левада-центр проводил, между прочим.
Но сегодня он признан иноагентом.
Да, он признан иноагентом, но тем не менее, вот эту статистику была представлена в том числе на общественной палате недавно мы общались здесь. В какой мере, на ваш взгляд, заслуживает доверие? Армия 66%, президент 58%, ФСБ, спецслужбы 53%, а церковь и религиозные организации стоят на 42% и, соответственно, на четвертом месте. Вот, между прочим, это, к слову сказать, рейтинг доверия в отношении церкви, мы как-то об этом тоже говорили. Ну, там, в нашем случае речь шла о местном самоуправлении, а, конечно,
все ниже. Но больше как-то
ниже.
Про репутацию церкви, не пострадает ли она?
Да, но тем не менее, вот я к тому, что все-таки объективно, если смотреть, то действительно есть здесь соотношение и весомая доля правды в том, что у нас есть. Ну, посмотрите, у нас замечательная такая страна.
Но с другой стороны, смотрите, тогда получается из ваших слов, что с 26% это мало.
Надо смотреть там, как это все происходило. Тем не менее, нормально это все.
То есть нормально,
смотрите,
вполне
себе
цифра.
Смотрите, как у нас тепло здесь в студии, да? Все прекрасно.
Вот про прекрасное, кстати, давайте и продолжим в конце выпуска. Про День Отца предлагаю поговорить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. Ну и в студии также вместе со мной отец Даниил Рябинин. 17 октября, то есть совсем недавно, в России впервые отмечался День Отца. Этот праздник установлен, напомню, указом главы государства в целях укрепления семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Согласно этому указу, День Отца теперь каждый год в третье воскресенье октября будет отмечаться. Посмотрела по соцсетям, как это все отметилось, поспрашивала своих знакомых, но большинство из них ограничилось тем, что выложили фото совместное с отцом в соцсетях, кто-то выложил себя со своими детьми, так как сам отец, да, написали слова благодарности своим родителям, да, отчитались, что называется, опять же, в соцсетях, ну и вроде больше никаких мероприятий, концертов, фейерверков специальных не было, то есть понятно, что только первый раз праздник празднуется, еще нету никаких традиций, их и быть не может. Посмотрим дальше, там, как все это будет складываться. Просто я про что? Про то, что праздник-то создавался в целях укрепления семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. И с этой точки зрения постов в соцсети этого довольно мало. Итак, батюшка, как вы праздник этот отметили?
Ну, слушайте, праздник позавчера появился, поэтому здесь не надо уж так прям остро реагировать на то, что какие-то традиции еще не зародились. В общем-то, мы тоже говорили про эти все праздники, что определенный набор, скажем так, каких-то традиционных таких вот действий, он достаточно понятен. В рамках действительно укрепления семьи это важный момент. Все-таки у нас и женский день есть, это, кстати, в целом праздники такие семейные и гражданского, и церковного календаря. Здесь как-то так вот выделено и этот момент. В целом, хорошо, видите, день воскресный, как вот у меня. День воскресный всегда суетный. Ну, была возможность как-то об этом пообщаться и внутри семьи, со своими, кстати, коллегами, друзьями. Нормально все, люди пообщались. День, погода у нас хорошая была в этом сезоне, тепло.
Ну, тут подфартило, кстати, да. Довольно тепло, можно было прогуляться.
Погулять, как всегда, семейные праздники, они как-то вот таким образом, по-видимому, и настроены на каком-то совместном времяпрепровождении. В этом-то и укрепление. Понятно, что где глава семьи вечером на работе жить бывает. Суббота, сегодня там отсыпается или еще где-то так. Но здесь, может быть, как-то будет мотивироваться к тому, чтобы побыть с семьей больше или еще что-то. Да нормально все. Я думаю, что проблем с этим не будет. Чего-то сверхъестественного мы от этого ведь не ждем, так ведь? Ну что там будут фейерверки, салюты, дирижабли в небо запускаться? Это немножко не такого формата.
Нет, ну это понятно, да. Но это так уже, как бы, скажем так, как внешняя атрибутика. Но на самом деле у нас же действительно большая проблема с тем, что довольно часто мужчина уходит из семьи, узнает о том, что вот там будет ребенок, и все, и ушел безответственно. Такое бывает довольно часто. Вот насколько вот этот вот лишний день, вот это лишнее напоминание, насколько оно поможет вот эту глобальную проблему решить?
Да с отцовством еще много глобальных проблем, не только, вот, кстати, вот эти вот частные моменты. В принципе, сейчас, если мы говорим о том, что это в рамках, скажем так, укрепления семьи, традиционных семейных ценностей, мы понимаем, что, к сожалению, вся вот эта вот гендерная чехарда, которая вот происходит там в некоторых европейских странах, в США, это, конечно, все выбивает из колеи вот эти традиционные устройства семьи, где отец, глава семьи, занимает соответствующую роль. Здесь вот эти моменты, они, может быть, со временем как-то будут проявляться, на них как-то нужно делать акцент. И в контексте семьи, то есть место женщины, да, внутри семьи, вот как, кстати, женский день, кстати, день семьи благоверных Петра и Февронии, но это место, и о месте отца нужно сегодня говорить. Опять же, вот эта инфантильность, которая развивается сегодня в современной такой мужской среде, это действительно есть. Либо какой-то перегиб, супер какая-то гипербрутальность, которая, по-видимому, возникает на фоне вот этой всей какой-то того, что есть. Это вот здесь нужно выстраивание этих понятий. Я думаю, сюда и можно отнести все-таки для нас, христиан, понимание такого отцовства, оно тоже ярко представлено в таких известных образах святых людей. Ну и наших русских святых, там, полководцев, это всегда люди, в полной мере отражающие такие вот нормы,
базовые представления.
И в том числе и представления о женщине, о семейной жизни тоже они представлены прекраснейшими идеалами. Ну, самый высокий идеал материнства, это, конечно, представление Богородицы для нас, Божья Матерь, да, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, моментами. Поэтому здесь об этом важно говорить, просто об этом надо говорить. И со временем это же такие маячки, которые вот человеку еще находящимся на распутье, у которого еще в голове ничего не созрело, а вот он может на них ориентироваться и правильно двигаться по жизни.
Посмотрим, на самом деле, действительно, как дальше будут развиваться события, посмотрим, как в следующем году наверняка какие-то общественные движения, общественные организации, что-то уже, какие-то мероприятия начнут готовить, потому что в этот раз о том, что 17 октября будет День Отца, стало довольно поздно известно, и просто, ну, не было понятно какого-то особого времени, чтобы все это подготовить. Ждем следующего года, смотрим, как вся эта история будет развиваться. Ну и перед тем, как начать традиционный розыгрыш, еще две новости я хочу озвучить. Мы их уже обсуждали, но сказать о них все равно нужно, потому что они важны. Так вот, в одной из прошлых программ мы говорили о том, что в середине октября должен был состояться архиерейский собор, на котором планировалось обсудить в том числе и вопрос признания Русской Православной Церковью останков царской семьи. 15 октября Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение в связи со сложной эпидемической обстановкой проведение архиерейского собора перенести на май 22 года, то есть на май следующего года с 26 по 29 мая он пройдет, таковы новые даты. Также переносятся и общецерковные праздничные мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Члены Священного Синода приняли это решение, обсудив его с помощью средств удаленной связи. Так, по крайней мере, патриархия нам сообщает. Ну и еще одна новость, тоже кратко скажу. Перепись населения у нас началась с 15 октября по 14 ноября, это сроки ее проведения. Поэтому, если на вашем пороге появился гость, посмотрите в первую очередь на его внешний вид. Опознать переписчика можно по специальному официальной форме – это шарф, сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов, накидка со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской переписи населения 2020. Почему 2020? Потому что, как помним, в прошлом году перепись населения должна была состояться, но из-за эпидемии COVID-19 все, естественно, отодвинулось, перенеслось, но форму менять не стали. У подписчика также можно и нужно попросить официальное удостоверение, которое он должен предъявить вместе с паспортом. Если переписчик пришел не в срок проведения переписи, то есть раньше 15 октября, ну или после 14, тут уже стоит заподозрить что-то неладное. Ну и также вас ни в коем случае не должны просить пройти перепись с помощью смс-сообщения или по телефону. Настоящие переписчики используют только планшеты и не интересуются паспортом и другими персональными данными. Также, если вам предлагают пройти опрос на улице или во дворе, это тоже признак того, что перед вами мошенник, потому что настоящую перепись проводят только в домах. Также напомню, что перепись можно пройти на специальных стационарных пунктах и через сайт госуслуги. Это нововведение этого года. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!